Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с очень интересным гостем. Но я вас попрошу самому представиться нашим радиослушателям.
Стегний Петр Владимирович, доктор исторических наук. В 2003-2011 годах посол в Турции и в Израиле.
Спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться. Сегодня мне хотелось бы начать наш разговор, говоря о периоде вашего служения в Израиле, поскольку у нас цикл передач о Святой Земле продолжается путями Ветхого Завета, путями Нового Завета, то в этом русле как раз хотелось бы поговорить с вами не просто о впечатлениях, а поскольку вы и доктор исторических наук, и человек такого глубокого аналитического ума, вот 4 года вы были на Святой Земле. Если можно, такое как бы вступление сначала. Вы ехали в эту страну, понимая всю сложность обстановки, которая там будет. Но мы о политике говорить не будем. Что для вас была и есть русская Палестина?
Ну, во-первых, в Израиле, на Святой Земле, я очутился абсолютно по собственной воле, потому что у меня после Турции были выборы, куда поехать. Хотелось прикоснуться к Святой Земле. Я думаю, что в этом была какая-то даже логика биографии, потому что Господь провел через Малую Азию, через Константинополь, ныне Стамбул, где у меня были очень серьезные, глубокие отношения и с Вселенским Патриархом, и с многими духовными деятелями различных конфессий, в первую очередь православными, подготовил даже до такой степени, что перед тем, как ехать в Израиль, я провел какое-то время в Пантелеимоновом монастыре на Афоне, потому что понимал важность второй части своей посольской миссии. Первая часть была, конечно, связана с официальными обязанностями посла, но специфика работы в Израиле, она всегда, начиная с 40-х годов XIX века, для российского дипломата была связана с тем, что в поле его практических обязанностей был и весь круг проблем, связанных со святыми местами. Для меня командировка в Израиль была последней в моей достаточно длительной 43-летней дипломатической карьере. Не люблю этого слова, но никуда от него, кстати, не денешься. Святая Земля, Израиль – это было наше совместное решение, совместное с женой, потому что дипломатическая работа, она всегда парная. И особенно на уровне посла, она делится на такую мужскую и на женскую часть. Но в данном случае мы были абсолютно едины, и могу сказать, что этот период нашей жизни, наверное, был самым важным с точки зрения и духовного становления, и прикосновения к колоссальному богатству, тайне, метафизике Святой Земли, которую ощущали мы в самых различных ситуациях, но очень глубоко, и до сих пор не можем и не хотим с этим расстаться, используем всякую возможность, чтобы побывать в Иерусалиме. На эту Пасху 7-й раз я уже был на схождении благодатного огня, и это громадная радость.
Петр Владимирович, тогда невозможно все-таки не задать такой вопрос, если у вас вот такой колоссальный опыт работы послом, служением, можно сказать, больше 40 лет, это же гигантский опыт. Но невозможно не спросить о том, как складывался ваш путь, все-таки, чтобы немножко какую-то вот такую справку биографическую. Расскажите о себе, пожалуйста.
Ну, давайте очень коротко, потому что, наверное, профессиональная биография моя, она была достаточно типично для моего поколения. И вокруг дипломатии много награждено всяких и слухов, и легенд. А истина где-то посередине. Это нормальная, очень ответственная, очень энергоемкая работа. Я закончил МГИМО в 68-м году, в прошлом веке. Ужас, когда подумаешь, даже в прошлом тысячелетии. Это был, как считали многие, элитарный институт. На самом деле элитарность там, кстати, была связана в первую очередь с очень высоким качеством образования исторического. И я рад, что сейчас в современном МГИМО, которым руководит профессор-академик Таркунов,
поддерживается тот же уровень, да?
Поддерживается такой же высокий уровень. И МГИМО очень быстро адаптировалось к мировым стандартам, методологическим в первую очередь.
Петр Владимирович, тогда скажите, вот 68-й год, вы смогли поступить в такой престижный вуз. Насколько было тогда сложно поступить, какой был конкурс? Вообще, закрытый мир достаточно в то время, ну, как космос.
Да, я поступал в 62-м году. Ну, вот опять у нас какие-то, кстати, легенды, да, космос какой-то.
Да, мифы, да?
Да, этого института не было в справочнике. Я поступал на факультет журналистики университета, поскольку очень склонен был, и остаюсь склонен к тому, чтобы вот что-то писать. Но 62-й год – это был тот год, в котором Никита Сергеевич Хрущев дал разгон как раз напротив факультета журналистики в Манеже нашим абстракционистам, формалистам, значит, решил, что человек творческой гуманитарной профессии должен провести 2 года за станком на заводе или на фабрике. Поэтому документы у меня не приняли на факультет журналистики. Я возвращался домой, а жил я в небольшом военном городке в Кубинке. И встретил приятеля по дороге, который сказал мне, что он поступает в МГИМО. Позвал с собой. Я пошел с теми же документами. С ним выяснилось, что там спецнабор, нужна комсомольская путевка, которую надо было получать еще за год до этого. Но все-таки в райком я зашел к комсомолу, и получилось так, что у них была свободная путевка, там сын какого-то начальника не дотянул по баллам, и им надо было просто ее отдать. Они мне ее отдали.
Вот то, что называется промысел Божий.
Ну, промысел Божий, плюс у меня была золотая медаль школьная и диплом об окончании музыкальной школы, что почему-то в те времена тоже шло в зачет.
Плюс большой, да?
В плюс, да. Ну и дальше все получилось так. Я к экзаменам был не готов, но хорошо знал литературу, увлекался литературой и принимал у нас экзамены по сочинению, по устной литературе. Бывший ректор литературного института, который мне поставил 2 плюса и за то, и за другое, и за сочинение. И дальше историю, географию, язык я уже прошел под сенью этих плюсов, хотя до уровня подготовки такой отдельной по программе МГИМовской я, как мне кажется, не дотягивал. Так что, что это случайность или все-таки это результат очень качественного уровня образования, в том числе в провинциальных подмосковных школах, которые я закончил, это уже вопрос открытый.
Но, во всяком случае, разбивается миф о том, что поступить в МГИМО в советское время могли только дети из семей дипломатов и так далее и тому подобное.
Нет, я вам скажу так, вот, притом абсолютно искренне, и не пытаясь попасть в какие-то конъюнктуры или руководствоваться корпоративным каким-то чувством, там, защитить доброе имя МГИМО, совершенно нет. Отец у меня был военный, полковник, без всяких связей в Москве, и поэтому ожидать от него какой-то там позвоночной помощи было совершенно нереально, ее не было. Дальше учились мы 5,5 лет в МГИМО, это был такой переходный курс, с 6-летнего на 5-летнее образование мы проходили. Я вот вас уверяю, только на 5-м курсе я понял, что вот дружок мой Сережа Сиренко, отец у него первый заместитель министра здравоохранения. Я не чувствовал ни по нашим связям, ни по, так сказать, молодому такому хулиганству, товариществу, которое скрепляло всегда МГИМО, что была какая-то социальная разница. Да, там, так сказать, была дочка Будённого, которая проходила, ну, на курсах, которые, так сказать, не совпадали с нашими, на траекториях, я бы сказал. Еще пара фамилий была, но не более того, никакой элитарности в этом смысле. И даже ощущения у нас элитарности не было. Вот у нас была своя хорошая команда КВН, и ее не принимали, хотя Масляков несколько раз включал нас в свои конкурсы, но на телевидении ее не пускали. Почему-то не хотели засвечивать само наличие этого института МГИМО. Так что у нас скорее присутствовало, я немножко преувеличиваю, но все-таки так оно и есть, чувство скорее ущербности такой, что мы были выведены за скобки какого-то нормального студенческого общения в каких-то смыслах.
А в плане идеологичности как вот обстояло дело?
Понимаете, историю партии мы сдавали, как все сдавали. Значит, к тому времени, конечно, жизнь уже начала сильно расходиться с теорией. Помню, что по политэкономии социализма у меня была твердая тройка всегда, именно потому что я с трудом понимал сам смысл этого предмета, который мне казался во многом надуманным. Конечно, мы, как и все другие студенты-шестидесятники, вот на этом я хотел бы сделать акцент. Мы все-таки были детьми вот этого светлого времени, когда в политехническом собирались огромные тысячные толпы на поэтические вечера, когда повеяло вот действительно чем-то свежим, свободным. Я помню, как мы передавали друг другу номера журнала «Москва» с «Мастером» и «Маргаритой», и как нас озадачил разрыв между номерами. Начало было в декабрьском номере, а потом через 2 месяца только все дальше было продолжено. Поэтому это была типичная жизнь шестидесятника. Если спрашивать вот о переломе, то у меня как-то в восприятии того, что происходило в нашей стране, то я, когда вернулся после первой командировки, и была у меня уже дочка 5-летняя, я решил сводить ее на майскую демонстрацию. Ну, сказано, сделано. Посадил в машину, подъехал к МИДу, с дочкой выхожу. Меня спрашивают, а вы в списках значитесь? И это был вот уже какой-то разрыв между моей студенческой юностью, когда мы просто, так сказать, шли в толпе этих демонстрантов, ну, где-то там портвейн выпивали на углу, кто-то на баяне играл, и это была такая совершенно органичная река, действительно праздник, вот очень здорово показанный в «Заставе Ильича» в фильме Марлена Хуцеевна.
Это атмосфера, воздух того времени.
Да-да, а когда я вернулся, то уже, значит, считали, за сколько секунд колонна пройдет Красную площадь, ее нельзя было уже увеличивать, потому что руководство постарело, сложно ему было стоять на трибуне Мавзолея. И вот этот вот диссонанс, я помню, для меня он, может быть, пустяк, но это такая разделительная черта, которая прошла между юностью и последующей профессиональной жизнью.
А вот скажите, в самоздате, вот что вы читали тогда, то, что было, как сказать, запретный плод, сладок, что было интересно в то время?
Самоздат меня практически не коснулся, потому что я все это время провел в командировках, и у нас был там свой самоздат. Вот, допустим, когда я работал в Каире, то у нас был доступ к эмигрантской огромной библиотеке, в которой были французские журналы, отечественные записки, где все наши эмигрировавшие литераторы, философы печатались. Поэтому мы изучали историю интеллектуальную и политическую советской эпохи уже через эмигрантскую прессу. Это был наш самоздат.
Петр Владимирович, а вот когда вы первый раз выехали за границу, что тогда был, понятно, такой выход в мир при наличии железного занавеса, у вас не было, как часто говорят, вот этого ощущения контраста от того, к чему вы привыкли у себя в стране? Ну, вот многие говорили о том, что у некоторых было такое, вот тут социализм, и вот свободный мир, капиталистический или самый разный, кто куда попадал. Как вы психологически вот эту перемену гармонично пережили, что называется?
Я думаю, что вот то, о чем вы говорите, это эффект, в общем,
обывательской,
скорее, психологии. Это эффект, это реакция человека, который профессионально не подготовлен и передвигается в рамках такого вегетативного туризма, мало зная о той стране, в которой ему приходится бывать или работать. У нас это было по-другому. Потом дипломаты всегда делились еще в дореволюционную эпоху на восточников, работяг и западников, паркетных ширкунов. Я преувеличиваю, но так, чтобы подчеркнуть разницу. Первая моя командировка была в Судане. Как ни странно, это была чудесная страна, только что скинувшая себя колониальное иго и поэтому пользовавшаяся еще остатками прекрасных дешевых ресторанов, где нам удавалось пообедать, кинотеатры, 40 кинотеатров открытых с американскими фильмами. Все это, конечно, вот была совершенно новая реальность, с которой мы соприкасались. Но каких-то контрастов никогда не было. Я вам скажу, что и после, когда я работал уже в комфортных странах, и в больших странах, и в таких гораздо более цивилизованных, близких нам по культуре, по укладу жизни, у меня никогда не проходила ностальгия по своему Олимпийскому проспекту, который все время менялся, и жили мы от отпуска до отпуска. Я не преувеличиваю, вот при всей интенсивности работы, которая всегда была очень высокой, отдушной была Родина.
Возвращение.
Более того, помню, что уже гораздо позже, где-то году в 83-м, был я в командировке по ближневосточным делам в Париже, и после переговоров на Кадерсе отпросился у начальства погулять по Латинскому кварталу, который знал наизусть еще по Хемингуэю, по празднику, который всегда с собой. Потом французский язык и французская культура у меня первыми были в институте. И я шел по знакомым улочкам, но, очевидно, перегруженность вот всей этой информации уже Берберова я читал, Ходосевича читал, и все это во мне как-то сублимировалось, когда я дошел до Нового моста, до острова Сите, через фонтан, вот через Латинский квартал. Меня охватила такая острая волна ностальгии, что я бросил все и побежал там в Лувр, где была основная часть нашей делегации, с тем, чтобы как-то избавиться вот этого чувства неприкаянности. Поверьте мне, что я не рисуюсь, и я не пытаюсь заняться каким-то лапотным патриотизмом. Я говорю о реальных своих ощущениях, в реальных обстоятельствах вот лично моей жизни.
Вот мне очень интересна эмоциональная сторона человека, который должен быть собранным, сдержанным, ну, специфика, да, служения. Скажите, пожалуйста, вот в то время, когда у вас, значит, стали происходить ваши первые поездки, настоящая работа первая, вот на каком уровне, сейчас вы уже по прошествии 40 лет, оглянувшись назад, можете какие-то делать выводы, дипломатическая школа советского времени была, вы, как историк, знаете, какого уровня она была в царское время, ну, хотя бы, так сказать, по аналитическим каким-то моментом. И вот что сейчас, на ваш взгляд? То есть, когда мы привыкли говорить о том, что все разрушается, но ведь что-то и остается. И еще вот в свете этого вопроса, у нас тоже свои стереотипы о том, что верхушка нашего советского государства не отличались там гибкостью, умом и глубиной, но тем не менее дипломатическая все-таки школа у нас была настоящая и серьезная. Это можно даже будучи дилетантом понять все-таки. То есть люди, которые занимались своим делом в качестве послов, это ведь не то же самое, несмотря на давление сверху, что руководство там Политбюро.
Я думаю, что советская школа дипломатии по своему времени была лучшей. Во всяком случае, в тех посольствах, где я работал, начиная с самых младших должностей, переводчика, атташе, референта, наше посольство всегда считалось одним из наиболее компетентных, может быть, наиболее компетентным.
Это как-то связано было с высоким образованием, которое давалось в стране, ну, естественно.
Да, это было, конечно, связано с тем, что у наших дипломатов было очень фундаментальное гуманитарное образование. Мы прекрасно знали и российскую литературу, и мировую литературу, а в специфике дипломатического общения это очень важно. Потому что беседа, вот живое человеческое общение, оно базируется на том, сколько человек передумал, сколько он перечитал, а уже дальше начинается владение языком, психологическая открытость, наличие навыков профессиональных, построить беседу так, чтобы она развивалась в нужном для тебя русле. Советская дипломатия, она была частью системы, которая, я бы сказал, где-то вот до начала 70-х, середины 70-х годов, работала уже на пике своих возможностей, того, что в нее было заложено. Потом пошла деградация. Деградация с точки зрения, в первую очередь, пропагандистской. Вспомните историю с корейским самолетом и наш агитпроп, всемирно известный, в течение трех дней выдал три противоречащие, взаимоисключающие версии падения этого корейского самолета, и лозунги превращались в заклинания уже в это время. На нас это сказывалось не очень прямо, потому что мы все-таки занимались практическими вопросами всегда. Дипломат – человек, который имеет дело с такой невидимой субстанцией, как государственный интерес. В то время государственный интерес понимался достаточно конкретно. И транслировались нам практические задачи тоже достаточно конкретно. О том, что они были отягощены идеологией, мы узнавали скорее постфактум, потому что вот эти малозначащие вопросы о наших интересах, о степени влияния нашего, трансформируясь в пути сверху, сформулирующих эти интересы инстанций, вниз до людей, которые реализовали, кстати, эти установки, они претерпевали какую-то нормальную эволюцию, поэтому это всегда были задачи, в основе которых лежала простая формула, как бы не было войны. Вот всю свою профессиональную жизнь, если говорить о сверхзадаче, которую мы реализовали, это было предотвратить возможную агрессию. Ну, основной противник был американцы. Какое-то неожиданное развитие обстановки, которое было чревато ущербом для нашей страны, для системы социализма, та система союзников, которая у нас была. А где-то с 1975 года Хельсинского совещания, роль которого еще, кстати, очень хорошо, на мой взгляд, понята вот в истории дипломатии, пошла линия вниз, не то что на сдачу позиций, а на сумбурность тех установок, которые потом выливались в практические задачи. Но это другая уже длинная история.
А вот скажите, Петр Владимирович, вот когда ставилась задача дипломата, насколько важно было личное качество самого дипломата? Насколько они как бы влияли на процесс? Вот личное там обаяние, ум, образованность? Или все-таки все шло в русле общей ситуации, когда многое происходило, что от тебя все равно не зависит? Ну, вот, может, я не четко формулирую, но...
Я понимаю, как мне кажется, ваш вопрос. Я могу вам сказать, что вот в тех коллективах, где я работал, в тех посольствах, в министерстве, в нашем центральном аппарате МИДа, всегда была какая-то группа людей, да и до сих пор я наблюдаю то же самое, уверен, что и до революции было то же самое. Было где-то 10, ну, может, 20% людей, которые активно, творчески понимали задачи, могли их претворить в конкретные задания. И все остальное, успех работы, зависел от того, насколько остальной коллектив мог подтягиваться вот к этим планкам. И чувство, конечно, личной ответственности всегда было главным, потому что, когда у меня появлялся какой-то новый сотрудник, я видел, что он хочет учиться, он умеет учиться, потому что институт нам – это только первая ступень. После института начинается процесс самообучения, который, в общем, и формирует профессионала и, наверное, даже личность. Как только я видел, что человек хочет учиться, кстати, он тут же попадал в активную обойму людей, на которых опираться может, которым можно доверять.
А скажите, вот были какие-то авторитеты в то время вот в этой среде?
Ну, была высокая оценка Громыко самого. Вот несмотря на все эти стереотипы, его восприятие как мистера нет, мы проводили в 99-м году конференцию по его 90-летию. И очень многие люди, которые близко знали и работали с ним в Нью-Йорке, в Вашингтоне, когда он был послом, американцы, англичане, французы, очень высоко оценивали не только его профессиональные качества, а он все-таки действовал в рамках очень эффективной и целенаправленной такой системы, но его личные качества, его личное обаяние. Он был очень начитанный человек. Он обожал историю, историю России. Но почему-то, может быть, в силу какой-то партийной этики, он этого стеснялся. Он не афишировал то, что он постоянно читал книги из нашей богатейшей библиотеки, нашей центральной библиотеки МИДа, дореволюционной. И, по-моему, это вот было то духовное пространство, в котором он находился. У нас были очень сильные заместители министра. У нас была очень хорошо, да и до сих пор остается, очень хорошо организована память, выбор вот каких-то опорных точек для дипломата, который ищет себя в профессии. Мы в 2002 году открыли в МИДе музей, центр истории российской дипломатии, 8 комнат на руководящем 5-м этаже, в который мы принесли, я в то время был уже директором архивного управления в МИДе, принесли архивы, и молодой дипломат может посмотреть, как писались донесения послов 18 века, наиболее...
Образцы лучше, да?
Да, Кантемир из Парижа или Алексей Михайлович Обрезков из Константинополя. Он находился в тюрьме во время Первой русско-турецкой войны Екатерининского царствования 1768-74 годов. И из тюрьмы, обладая целой сетью, как он говорил тогда, приятелей, сейчас бы сказали агентов влияния, он сообщал точные, абсолютно достоверные военные данные при движениях турецкой армии из тюрьмы, будучи абсолютно
изолированным.
Дипломатия XIX века исключительно интересна. Горчаковское искусство составления нот, догорчаковский период Александра I, когда был блестящий идеалист, министр иностранных дел поляк Адам Чарторийский. Он короткое время был, но он прорвался к очень серьезным интеллектуальным высотам, касающимся коллективной безопасности в Европе, которые сохраняют ценность и до сегодня. Поэтому наша профессия, она такая очень синтетическая. Ты должен хорошо освоить историю дипломатии, историю своей страны, историю международных отношений в Европе, чтобы быть не только интересным собеседником в профессиональном общении, но и для того, чтобы понимать вектор развития этой системы международных отношений, место в этой системе твоей страны. Все это вместе взятое, оно определяло, скажу совершенно, кстати, определенно, значительное интеллектуальное превосходство дипломатов советских в то время, потому что на Западе уже система была совершенно другая. Понимаете, разница в работе, она заключалась в том, что наши дипломаты всегда работали не за рубль, не за доллар, а, грубо говоря, за государственный интерес. Вот эта степень мотивации,
искренняя, причем
в целом характерная, она была очень заметна. В то время как западные дипломаты, это были контрактники, у них была масса преимуществ, они лучше платили значительно.
Ну, это как они во всех областях,
знали,
да?
Да, точно знали, когда приедут, уедут из страны. У нас этот был вопрос достаточно такой размытый по срокам. Но у западных дипломатов были свои преимущества. У арабских дипломатов, я работал в основном в арабских странах, свои особенности и преимущества, и соприкосновение с интеллектуальным миром вот различных стран, регионов.
Давало это... тоже материал для осмысления, как бы, да, обогащало.
Да, серьезно обогащало, надеюсь, взаимно.
Вы прослушали первую часть интервью с Петром Владимировичем Стегнием, доктором исторических наук, послом в Турции в Израиле. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.